Оксана Гринберга. Краткое пособие по выживанию для молодой попаданки. Читает Лючия Светлая. Глава первая. Что-то пошло не так. Дуло пистолета показалось мне черным провалом в бездну. Тоннелем, в конце которого не было света. Я зажмурила один глаз, затем второй. Заморгала, все еще надеясь, но пропадать пистолет не собирался. Так же, как и его хозяин, Гумилов Сергей Вениаминович, сжимавший оружие в потной подрагивающей руке. Полминуты назад он ввалился в собственный ночной офис, в котором я зажгла лишь небольшую лампу возле стола, и своей тучной персоной преградил мне путь к отступлению. Единственные двери, ведущие в темный коридор спящего офисного здания. А ведь я была уверена, что этой ночью его в офисе быть не должно. Как, впрочем, и меня рядом с чужим компьютером, изучающей фальшивую документацию Гумилова. Вновь растерянно заморгала, потому что ни бизнесмен, ни пистолет совершенно не вписывались в мою картину мира. Ведь Макс пообещал, что увезет его из города. Затем позвонил, когда я мерзла в темном сквере рядом с офисным зданием, дожидаясь, пока охранник поставит сигнализацию и уйдет в свою будку. Подтвердил, что все идет по плану. Именно поэтому я не сразу поверила в реальность происходящего. Очнулась лишь когда Гумилов наставил на меня оружие.
«Отошла от стола, жива!»
«Ой, пистолетик!» — протянула я дурашливым голосом и захлопала ресницами. «Дяденька, а дайте подержать! Никогда вживую не видела!»
Бизнесмен моргнул. Глаза на выкате делали его похожим на здоровенного удивленного шмеля.
«Пошла к окну!»
Пришлось отлипнуть от включенного компьютера.
«Дяденька, а я здесь?»
Хотела уже соврать, что пришла убирать офис в неурочное время, потому что уборщица заболела. Кстати, заболела, а я у нее в поликлинике стянула ключи, но собиралась вернуть после того, как все закончится. А компьютер...
Не виноватая я, он сам включился.
Тут Гумилов, выругавшись, выдернул из компьютерного разъема мою синенькую флешку.
«Тварь белобрысая!»
— заявил он с ненавистью.
«Ну, какая же прилипчивая! И точно такая же дура, как и твоя мамаша! Все еще не поняла, что со мной нельзя связываться!»
Все еще не поняла, хотя он всячески пытался это доказать. Начал с угроз моей маме, требуя подменить пробы. Мама не согласилась, и люди Гумилова разгромили ее лабораторию и избили отца. Да так сильно, что он угодил в больницу. Сейчас уже шел на поправку, но первое время было очень страшно. Боялись, что не выкарабкается. Затем нам позвонили. Предупредили, что мама должна забыть о том, что обнаружила в грунтовых водах у заброшенного плаца, принадлежавшей компании Гумилова. Он баллотировался в губернаторы, и скандал вкупе с уголовным делом не пошел бы на пользу его предвыборной кампании. «Иначе нам всем будет намного хуже», — заявил звонивший. «Хотя, казалось бы, куда уж хуже. Качество воды в городской реке изменилось не в лучшую сторону. Мама у меня эколог, и она попыталась найти причину этих перемен. Нашла на свою голову. А я уже продолжила расследование. Сперва выследила фуры, а затем обнаружила подтверждение в документации Гумилова. Потому что без подтверждения с такими, как он, не справится. В наш северный город из соседней Финляндии с завидной регулярностью приходили грузы. По документам в Мск везли безобидное молоко и молочные продукты под видом торговых сделок с компанией Гумилова. Но были еще и контейнеры с ядовитыми отходами, которые отгружали на загородный плац, принадлежавший тому самому Гумилову.
Причем скидывали туда не только использованные батарейки и аккумуляторы, что было бы еще полбеды. Утилизировать токсичные отходы в Европе стоило бешеных денег, куда дешевле оказалось захоронить их на свалке Гумилова. И стояли эти контейнеры, закопанные в землю, слегка присыпанные мусором, отравляя реку и людей в моем городе. А теперь же эта продажная тварь, вернее, солидный бизнесмен, покрутил в руках пластмассовую флешку, которую этим вечером я купила в компьютерном магазине. Поморщившись, согнул ее толстенными пальцами. Я вздохнула. Ну что ж, впечатляет. Впрочем, Гумилов еще не подозревал, что флешка мне больше не нужна. Я успела загрузить в его компьютер одну небольшую, но хитрую программу, которая в данный момент отсылала содержимое жесткого диска моей подруги Инке. И уж она проследит, чтобы с помощью собранного мной материала деятельность Гумилова стала достоянием общественности. Вот и все. Дело почти сделано, оставалось лишь выбраться из офиса без особого ущерба для здоровья. Но, судя по лицу Гумилова, неприятности меня ждали крайне неприятные. И ущерба для здоровья не миновать.
«Думаешь, никто тебе не указ?»
— поинтересовался он.
«Еще не поняла, кто в этом городе хозяин?
Или же решила, что я спущу тебе все с рук?» «Не спустит, это я уже поняла». Отступила от стола. Еще один шаг — и уперлась бедром в подоконник. Повернулась, затем раздвинула горшки с комнатными растениями и кинула взгляд вниз, в весеннюю ночь с проносящимися по широкому проспекту автомобилями и мигающими неоновыми огнями рекламными вывесками. Мимо офисного здания пролетела скорая с включенными проблесковыми маячками, заставив водителей на светофоре посторониться. От звука сирены мне стало не по себе. Как-то все не особо вырисовывалось. Шестой этаж, не выпрыгнешь. Оставалась только дверь. Но как до нее добраться, если дорогу мне преграждал господин Гумилов с пистолетом, в дуле которого тоннель в один конец? Я взяла в руки глиняный горшок с разлапистым фикусом, прижала его к груди. «Это Вася», сообщила ему с серьезным видом. «А можно мы с Васей уже пойдем домой?» Он моргнул растерянно, а я шмыгнула к двери, прижимая к себе горшок. Только вот хитрый мой маневр не увенчался успехом. Дверь неожиданно распахнулась, чуть не заехав мне по носу. Я отшатнулась. Вздохнула изумленно, не понимая, радоваться мне или же... «Макс!» «Его тут точно не должно быть. Ведь Макс обещал мне отвлекать Гумилова, а теперь они оба были здесь».
«Ну, здравствуй, Кимми!» —
криво усмехнулся мой возлюбленный. Его красивое лицо показалось мне чужим, незнакомым. А ведь я ведь так к нему привыкла, изучила каждую черточку, потому что обожала на него смотреть. Тут Макс наотмашь ударил меня по лицу. «За что?» — выдохнула неверяще. Приложила руку к щеке, второй все сильнее, прижимая к себе фикус. «Но почему?» Нет, я не спрашивала его о том, почему он меня ударил. Я хотела знать, почему он меня предал.
«Потому что это мой дядя Кимми»,
усмехнулся тот, кого я любила, кивнув в сторону ухмыляющегося Гумилова.
«Неплохо же я придумал, а ты повелась».
Я кивнула. «Повелась».
«Ты проиграла, Кимми».
Прикусила губу. «Он прав. На этот раз я проиграла. Могла бы выиграть, но поставила не на того». Он свел меня с ума за считанные дни. Да что там дни? Я пропала с первого же взгляда. Верила ему, все рассказала. И про маму, и про пробы, пропавшие из лаборатории, и про отца, пытавшегося пойти в полицию,
но так до нее и не дошедшего. И про то, что вела собственное расследование, выследив эти самые чертовы фуры. К тому же я училась на втором курсе факультета журналистики и прекрасно знала, что делать с добытым материалом. Только вот про Инку Макс не знал. Подруге он сразу не понравился, и она попросила меня не рассказывать ему все до конца про мой план. А вот про остальное... «Не стоило тебе меня бить», — покачала головой. «Все давно уже знают, что Гумилов таскает в город контейнеры с ядом».
«В курсе только она»,
— сообщил своему дяде Макс.
«Остальные не догадываются или же будут молчать. Шлепнем ее, и все закончится. Никто не узнает, Кими». Усмехнулся он мне в лицо.
«Не узнает. Никто, кроме Инки, даже не подозревает, что я пошла в этот чертов офис. Мама у отца в больнице. Других родственников у нас нет. Был еще Лука, но он уехал, потому что я ему сказала, что у меня есть Макс, и ничего уже не изменить».
«Она что, слегка не догоняет?» —
поинтересовался у племянника Гумилов, уставившись на фикус, который я старательно прижимала к груди.
«Догоняет. Кими далеко не дура, но частенько под нее косит», — заявил Макс. «Меня ее эти шуточки с самого начала бесили. Куда больше, чем то, что ты все время строила из себя недотрогу», — повернулся ко мне. «Я ведь тебя так и не...»
«Сможешь наверстать с моим трупом», — перебила его. «Завещаю его тебе в вечное пользование».
«Заткни ее уже, Макс».
Гумилов протянул племяннику пистолет.
«Считай, первое твое боевое крещение».
Я вновь уставилась в черное дуло пистолета. Ничего не изменилось. Свет в тот тоннель так и не провели. Затем перевела взгляд на красивое лицо мужчины, который подобрал меня на дождливой улице 2 недели назад. С неба лило, из глаз текли слезы. Я возвращалась из больницы, навещала отца. Как назло, на ногах были тонкие кеды, которые я искупала в луже, да и джинсы промокли аж до самых колен. К тому же забыла проклятый зонт дома. И, похоже, вместе с ним голову со всеми мозгами, потому что, когда передо мной остановился белый Мерседес и распахнул дверь, я собиралась послать заботливого незнакомца далеко и надолго, но, увидев Макса, пропала. Окончательно и бесповоротно. Тут его палец лег на курок. Темные глаза прищурились. Перед тем, как раздался выстрел, я покрепче прижала к себе Васю.